величие, земной блеск и слава, есть предмет уважения, поклонения и даже примера. Но это совершенно языческое отношение и противоречит, конечно, Евангелию, которое в полноте исполнил наш царь-мученик, потому что он нес свой крест помазанника Божия именно с глубочайшим убеждением, что царь православный, царь земной, удерживающий зло на земле, это образ и подобие самого Христа. И он исполнил эту Христову заповедь о кротости, любви, смирении в полноте, зная, что уже силы зла, силы апостасии, то есть отступничества от Христова пути, от имени христианского, они уже настолько возобладали на земле, что вооруженным политическим способом удержать власть невозможно. Растление и желание безбожной революции охватило все слои русского общества. Действительно, нынешние и психологи, и политологи, даже далекие от церкви, говорят, что это было массовое безумие целого огромного народа. И представим эту картину, что от высших генералов, которые позором себя покрыли, создав заговор во время тяжелейшей войны с противником против верховного не только правителя, но и военачальника, каким был государь-император на фронте. Ближайшие сановники сплетали заговор в клевете на царицу. Участвовали, подумать только, члены императорской фамилии. Не говоря уж о среднем классе, который всегда отличался недовольством и таким буйствующим настроением против власти. Все это распространялось и дальше на низы, на рабочих и даже крестьян, которые в свое время все проголосовали за революционную партию социал-революционеров, эсеров, когда было собрано учредительное собрание. Вот какая картина, вот какой страной должен был овладеть кроткий, христолюбивый и христоподражательный государь. Конечно, он видел, что никакие земные усилия в этих условиях не помогут, хотя он оставался верный своему долгу и послал на подавление бунта войска, но тот же генеральский заговор не допустил этим войскам войти в столицу и подавить смятение. Вот эти первые всплески огня будущего страшного всероссийского пожарища, эти первые всплески революции, а их бы легко можно было подавить и успокоить страну, если бы народ и общество российское было готово понять, что нет лучше того правления, которое установлено самим Богом, освящено историей, молитвами наших предков и даже клятвой наших предков, которые они дали в 17 веке при воцарении династии Романовых. Нету лучшей власти, чем та власть, которая освящена этой великой традицией. И действительно, при ней только Россия процветала, при ней только расширялась, при ней только могла одержать великую победу в Первой мировой войне. И тогда ее могущество и мощь была бы ни с чем не сравнима. Вплоть до того, что те христианские принципы, которым служил государь так верно, они бы распространились даже на Западную Европу, которая тогда уже утопала в апостасии, в отступничестве от Христа. Мы бы возродили эту христианскую культуру, эту верность Христову имени. Такая была бы мощь у России после победы в Первой мировой войне. И такой авторитет духовный был бы, потому что она положила больше всего жертв в этой войне, которая тоже была спровоцирована апостасийными антихристианскими силами. И вот государь отдает все не временному правительству. Не надо думать, что на нем лежит вина, что якобы его отречение произвело революцию, как многие сейчас заблуждающие мудрецы и разумные утверждают. Нет, наоборот, революция показала, что ей не нужен богопомазанный царь. Она без него якобы управится и устроится. И что оставалось государю, плененному тогда на станции с символичным названием «Дно», только предать Россию и себя в руцы Божии, только на промысел Божий полагаться, только ему довериться, куда ведет он великую страну Россию, которой он должен быть ответственным именно перед Богом и перед промыслом Божьим. И мы знаем, что позор этот продолжался, что блистательный генерал Корнилов пришел арестовывать царицу в царское село, что заточение царской семьи неизбежно вело их на Голгофу, которая и последовала вот в Екатеринбурге, где каждый год ныне проходит великий ночной крестный ход от Екатеринбурга, от места храма на крови. Идет крестный ход, десятки тысяч людей со всей страны приезжают посетить Ганину яму, там, где эти мощи, святые мощи царственных мучеников, злодеи пытались уничтожить. И преуспели в этом. И не надо думать, что есть какие-то другие мощи, которые целехоньки и ждут своих поклонников. Нет этих мощей, потому что злодеи пытались убрать всякий след, всякую память, всякое упоминовение о царе мученике. А мы вот, возлюбленные, любим своего государя, верны ему в своих молитвах, знаем, что он нам поможет во всех жизненных трудностях, знаем, что он есть жертва, которая приняла на себя горькую чашу для того, чтобы русский народ не испил ее, а испил до конца за русский народ эту чашу. Так было открыто Макарию, митрополиту московскому, в одном чудесном сне о подвиге государя. Знаем, что если мы держимся за его заветы, за его указания, как нам строить свою жизнь, всякого христианина, всякую частную жизнь, каждую семью русскую. Мы знаем, что главный святой на земле русской сейчас – это царь-мученик и царственная семья, потому что он действительно есть фундамент грядущего возрождения нашей Родины. Только на основании его заветов, его святого примера, его жизненных ценностей мы можем возродить русскую жизнь и стать поистине опять паки и паки святой Русью. Поэтому будем приходить в этот день всегда, возлюбленные, молиться, поклоняться подвигу царя и смотреть друг на друга тоже братолюбивыми очами, как люди, которые познали истину, сокрытую от премудрых и разумных. Аминь.